Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На Радио «Вера».
Светлый вечер на Радио «Вера» продолжается. Еще раз здравствуйте, дорогие друзья. У микрофона Константин Мацан. Моя дорогая коллега, соведущая Кира Лаврентьева, сегодня с нами на связи. И также на связи гость и собеседник нашей сегодняшней программы – протоиерей Андрей Кордочкин, ключарь Кафедрального собора Святой Равноапостольной Марии Магдалины в Мадриде. Мы продолжаем наш разговор. Вот я сейчас вас, отец Андрей, объявляю как священника православного из Испании, из Мадрида, и кому-то может показаться, как солнечно, здорово и ярко. Мадрид, Европа, фиеста, такая вот западная культура, и все очень так романтизировано и в радужных тонах. Я не спорю, наверное, наверняка все это тоже часть вашей жизни такой и является, но я знаю, что есть и другая часть пасторского служения в Мадриде, такая непарадная, когда наши соотечественники или просто русскоязычные люди из других государств СНГ оказываются в трудных ситуациях, оказываются в тюрьме иногда. Едва ли не единственным, кто к ним может прийти и утешить их, являетесь вы, как русскоязычный священник в Мадриде. Вот что дает священнику в личном плане, как христианину, как человеку, ну, такое столкновение с людским горем, как его преодолевать?
Ну, вы знаете, вы сказали, что у священника есть как будто бы такая парадная и непарадная сторона служения. Вот. Я думаю, что с одной стороны вы правы, но с другой стороны, например, если я вспоминаю опыт своего служения здесь, мне кажется, что никакой парадной стороны не было вообще, потому что если мы в Москве, например, говорим об Испании, о Мадриде, наверное, действительно кто-то себя представляет такой прекрасный город под ярким голубым небом, но я помню, что когда я только-только сюда приехал, это, кажется, уже было около что-то 16 лет назад, ну, я был, не знаю, какое найти правильное русское слово, наверное, раздавлен тем положением, в котором я увидел здесь наших прихожан. Потому что если вы представьте, например, себе людей, общину, в которой, ну, все или практически все без исключения приехали сюда без документов, которые работают здесь нелегально, это означает, что они вынуждены были оставить своих детей дома, как правило, на Украине, реже в Молдавии или иногда в России, но, как правило, все-таки мы говорим об Украине, когда мы говорим о наших прихожанах. Вот. И выросло поколение детей, которые годами не видели своих родителей, а если это родители старели или умирали, то, соответственно, не было возможности их приехать с ними попрощаться и похоронить, когда ни один человек не работает по своей специальности, вот, а все работают только на самых низкооплачиваемых работах, если это мужчина, то на стройке, если это женщина, то на уборке, когда фактически ни один человек не живет со своей семьей, со своей женой и с детьми, когда ни один человек не имеет своего дома, но не в смысле собственности, а в том смысле, что люди вынуждены снимать квартиры, и в этих квартирах, соответственно, много разных чужих людей живут в разных комнатах, или иногда несколько людей, мало знакомых, в одной комнате. Когда, соответственно, ни один из этих людей не работает по призванию, когда очень часто к ним относятся, особенно это, конечно, касается женщин, которые работают в семьях как прислуга, и при этом в этих семьях живут, когда к ним относятся как к рабам, и иногда относятся незначительно лучше, если вообще лучше, чем к домашним животным. Вот когда вот эта ситуация не является каким-то исключением или отдельным случаем, когда она является общей, то тут вообще, конечно, было очень трудно вообще говорить о какой-либо парадной стороне. Ну, со временем, конечно, немножко дела идут в гору. Вот, все-таки уже, вот если я помню, что тогда, вот на тот момент, когда я приехал, я помню, что в храме не было ни одного ребенка, потому что все дети остались на родине. Но сейчас все-таки уже ситуация изменилась. У нас в нашей воскресной школе, по крайней мере, каждое воскресенье около 80 детей. Вот, но это уже все или почти все дети, которые уже были рождены здесь. Но, тем не менее, конечно, положение очень многих людей, оно оказывается таким очень ну, скажем так, в значительной степени отличается от наших православных общин в других странах, в Западной Европе, там, в Великобритании, во Франции или даже в Германии, где, в конце концов, может быть, люди тоже оказываются не очень простые, приезжают не из-за очень простых обстоятельств, но, по крайней мере, где экономика страны позволяет этим людям получать там, какие-то пособия, какую-то помощь от государства и как-то, ну, хотя бы относительно безбедно существовать. Вот. Но что касается тюрьмы, действительно, я в тюрьмах бываю довольно часто, иногда чаще, иногда реже, в зависимости от того, насколько много или насколько мало у меня подопечных в этот момент. Но люди совершенно разные. Это люди и русские, и украинцы, и грузины, иногда и сербы, и болгары. Кто-то ждет суда, кто-то, может быть, уже был осужден, кто-то ожидает суда по экстрадиции или в Россию, или в какую-то другую страну, например, в Соединенные Штаты Америки. Ну, что здесь можно сказать? Я думаю, что здесь как раз все довольно просто. Господь сказал, что был в заключении и был в темнице, и вы посетили меня. Поэтому я думаю, что любой священник, который осознанно приходит в тюрьму, вот, он, конечно, приходит, входит в нее как, ну, если хотите, как в святое место. Вот как в то место, где особенным образом ощущается присутствие Божие вот с этими людьми, потому что тоже очень легко думать, что в семье, в тюрьме сидят только преступники, но понятно, что, в общем, достаточно часто люди, которые оказываются в тюрьме, они могут оказываться или по каким-то достаточно сомнительным обвинениям, и при мне, конечно, не раз и не два люди признавались или невиновными, или просто выпускались за недоказанностью обстоятельств. Ну и что касается экстрадиции в России, то здесь, конечно, тоже очень часто бывает так, что человек, который живет в России, если с ним просто хотят свести счеты, то может быть сфабриковано дело для того, чтобы с человеком уже можно было рассчитаться, когда он лишен свободы. Вот я это говорю достаточно ответственно, я с этими ситуациями сталкивался не раз и не два. И все-таки, знаете, люди, когда я с ними разговариваю, когда они мне рассказывают о каких-то обстоятельствах своей жизни, все-таки, как правило, они говорят правду. Им, в общем-то, нет специального резона меня обманывать, потому что какого-то прямого механизма повлиять на их судьбу и тем более на решение суда, конечно, у меня нет. Хотя ни раз и ни два мы писали письма, просили о изменении меры пресечения, или так или иначе, конечно, мы пытались облегчить жизнь этих людей. Но, как правило, в подавляющем большинстве случаев, если люди мне рассказывают о каких-то своих жизненных обстоятельствах в тюрьме, то, в общем, нет никаких оснований полагать, что они меня обманывают.
Отец Андрей, в этом часе мы много говорим о вашей жизни и пастырском служении за рубежом. Недавно в издательстве «Никея» вышла ваша книга, которая носит название «Кесарю Кесарева. Должен ли христианин быть патриотом?» И очень у меня напрашивается вопрос на эту тему. В этой книге, если я правильно интерпретирую, нет окончательного вывода. Вы приводите разные точки зрения, классиков, святых отцов, и оставляете все это без собственного и конкретного вывода. То есть вы никак не резюмируете в итоге эту книгу конкретно и ярко. И, безусловно, тема патриотизма многогранная, обсуждать ее глубоко, правильнее, скорее всего, в другой программе. Но как речь сегодня идет о вас, о вашем пути, напрашивается вопрос, что побудило вас написать эту книгу, каков был мотив?
Ну, вы знаете, здесь, может быть, не очень интересный будет ответ на ваш вопрос. Мотив был только один. Мотив был таков, что издательство «Никея» попросило меня эту книгу написать. И, честно говоря, я антил, потому что мне показалось, что человек, который живет вне России достаточно давно и будет писать о патриотизме, мне кажется, что это мне тогда казалось, что это будет выглядеть довольно комично. И, в общем-то, многим другим людям до сих пор так и кажется. Вот. Но, тем не менее, когда вот я этой темой начал заниматься, я пришел к выводу, к тому, что действительно это понятие патриотизма, оно никогда, по сути говоря, не подвергалось какому-то критическому осмыслению и переосмыслению. И в русской мысли, тем более в русской церковной мысли. А на Западе это происходило неоднократно. В том числе, конечно, одним из основных толчков для этого была война во Вьетнаме в конце 60-х годов, которую многие, конечно, тогда не поддерживали. мы помним имя Мартина Лютера Кинга, но и многих других. И, конечно, те люди, которые участвовали в антивоенном движении, а многие из них были не то чтобы пацифистами, многие из них были ветеранами Второй мировой войны, конечно, в чем их обвиняли? Их обвиняли в отсутствии патриотизма. Почему ваша страна ведет войну, а вы не поддерживаете выбор вашей страны и вашего правительства? Ну, значит, вы не патриоты. Вот. И все-таки этим людям хватило внутренние силы сказать, что мы не поддерживаем войну во Вьетнаме не потому, что мы не патриоты, а именно наш патриотизм заставляет нас встать в оппозицию той политике, которую выбрала наша власть. Вот. Я думаю, что, вот, конечно, война во Вьетнаме – это был, наверное, один из основных стимулов для того, чтобы переосмыслить понятие патриотизма, но уже ближе к тому времени, в которое живем мы, террористические акты, которые разрушили здания в Нью-Йорке и, соответственно, ту политику, которая была выбрана американским правительством после этого, то многие считали, что единственным ответом на все эти события может быть такое яркое патриотическое сознание. Другие люди, наоборот, считали, что именно патриотизм в том виде, в каком он понимается большей частью американцев, является причиной вот этих трагических обстоятельств, в которых оказалась страна.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Протоиерей Андрей Кордочкин, ключарь Кафедрального собора Святой Равноапостольной Марии Магдалины в Мадриде, сегодня с нами и с вами в программе «Светлый вечер», и мы продолжаем беседовать о пути отца Андрея к вере и в вере, и в священстве. И вот не случайно я часто делаю эту оговорку, эту фигуру речи «путь к вере и в вере». Мы знаем, что человек верующий – это человек хорошо, когда это человек не остановившийся. О верующих есть такое представление, как о тех, кто на все вопросы себе ответил, какие-то вещи осознал, а дальше теперь можно вот улечься спать на этом приобретенном знании и спокойно ожидать своего спасения. Но, как правило, опыт верующих говорит о другом, о том, что и то, о чем вы сказали в сегодняшней программе, что это путь, что это постоянная смена одних вопросов другими, движение вперед. А вот в чем вы сегодняшний, как священник, не равны себе вчерашнему? Вот как изменилось ваше ощущение, не знаю, себя, себя в церкви, себя в вере за эти годы с учетом вашего опыта?
Да, ну, вы знаете, я думаю, что вы, конечно, правы. К сожалению, вы правы в том, что очень часто мировоззрение верующего человека – это такое представление о самом себе, как о человека, который нашел ответы на все вопросы. Но мне кажется, что лучшее противоядие в этом смысле – это само Евангелие. Потому что если мы вернемся к евангельскому повествованию, то мы видим, что конфликт между Спасителем и между теми людьми, которые абсолютно уверены, что они знают, как надо, что они знают, как правильно, что у них, что тот закон, которым они умеют оперировать, дает ответы на все вопросы. Вот этот конфликт, конечно, он во многом и является тем, что на протяжении евангельского повествования, евангельской истории подводит Спасителя к суду над ним и к казни. Я думаю, что, знаете, трудно сравнивать себя с собой вчерашним и трудно от себя требовать вчера чего-то, что ты ожидаешь от себя сегодня. Как, например, мне кажется, что в принципе, если мы, например, от другого человека бы не ожидали, как бы, то есть мы бы не ожидали от другого человека 20-летнего то, что мы бы ожидали, например, от 40-летнего или от 60-летнего.
Отец Андрей, что самое сложное для вас в пастырском служении?
Я думаю, что самое сложное для меня, по крайней мере, по опыту моего служения за последние 15-16 лет, дело в том, что когда я стал священником, в Англии, сам будучи русским. Поэтому, конечно, я на этот момент Россию любил и знал, и Англию, в общем-то, я тоже понимал достаточно неплохо. Вот, по крайней мере, это личная задача передо мной, когда я приехал сюда, в Испанию, где я на тот момент и ни разу не был, и эту культуру, с которой я не был знаком, практически не говорил на языке. Но тогда задача была очень простой. Задача была, как бы сформулировать, в расширении сердца, в том, чтобы принять вот эти, даже не то чтобы культуры, знаете, это целые миры, которые для тебя в каком-то смысле чужие, потому что ты их еще не знаешь и не понимаешь. С одной стороны, испанский мир, с другой стороны, мир Украины, мир Молдовы, мир тех стран, которые для нас кажутся очень близкими, да, потому что они были нашими соседями по Советскому Союзу, но в реальности это абсолютно другие народы, это абсолютно другое сознание, несмотря на то, что может быть одна вера и один язык. И вот расширить свое сердце и быть всем для всех, как апостол Павел говорит, чтобы спасти хотя бы некоторых, да, это очень трудно, и я очень далек от того, чтобы считать, что эту задачу я выполнил с успехом. По крайней мере, я не могу, например, сказать, как апостол Павел, что я с украинцем как украинец, а с молдаванином я как молдаванин. Все-таки я остаюсь русским в общении и с теми, и с другими, хотя, конечно, я делаю очень большие усилия для того, чтобы эти миры понять и как-то себя с ними сопоставить. Вот я думаю, что вот это для меня, может быть, было самым, было и остается в каком-то смысле таким самой непростой задачей.
А что самое радостное? Должны же мы что-то сказать противовес, чтобы уравнять предыдущий вопрос.
Я думаю, что самое радостное, конечно, это все равно совершение божественной литургии, потому что каждый раз, когда она все равно совершается как победа. Она совершается как победа, как торжество, торжество Божьей силы над нашими немощами, над нашей ограниченностью, над нашими разделениями. Вот каждый раз, может быть, если вот эти такие внешние проявления человеческой слабости, может быть, они, конечно, не упраздняются целиком, когда мы встречаемся в храме, но каждый раз, когда совершается литургия, все-таки мы приближаемся к тому единству, о котором молился сам Спаситель, когда он просил о том, чтобы между его учениками было тоже единство, как и среди лиц Святой Троицы.
Когда я вас спрашивал о том, как меняется ваше ощущение себя, я мысленно вспоминал тоже один из наших разговоров с кем-то из пастырей в наших программах, когда наш собеседник признался, что изменилось его некоторое ощущение церкви. В каком смысле? Он сказал, что в юности, или когда он был молодым священником, церковь воспринималось как нечто такое большое, внешне над тобой, как бы, он даже сказал, нависающее, как грозовое облако, но в этом не было негативной оценки. Нечто про какое-то явление, к которому нужно себя как-то как-то стать его частью, подстроить, соотнестись, как-то в него войти и вот быть в нем. И это ощущение с годами сменилось другим ощущением. Церковь также святая, также любимая и почитаемая. Это, тут даже нет вопросов, это он священник. Но он сказал, что теперь вот там, где между двумя людьми, в их каком-то тесном, близком общении, в их в таком вглядывании друг в друга появляется третий, то есть Христос, вот эта церковь для него. Вот изменилось такое мироощущение в собственном смысле слова. А у вас было что-то похожее?
Ну, вы знаете, у меня никогда не было ощущения церкви как конторы. Потому что если бы оно у меня было, то едва ли я бы пришел в эту церковь служить. Вот. Понятно, что в церкви, конечно, есть какая-то организационная составляющая, которая необходима просто для того, чтобы человеческое сообщество могло выживать и функционировать. Но у меня, не знаю почему, может быть, потому что книжка отца Александра Шмемана «Евхаристия», которая была прочитана, наверное, тоже еще лет 17, сыграла большую роль, которая все-таки очень ясным и понятным языком говорится о том, что церковь – это прежде всего собрание людей, и церковь – это мы. Вот, поэтому у меня всегда достаточно сильное отторжение вызывает образ священника, который, например, обращаясь к людям или выходя на проповедь, пытаясь что-то до людей донести, говорит им «вы». «Вы должны» или что-нибудь в этом роде. Вот. Потому что, конечно, тем самым он себя просто ставит за пределы церкви. Конечно, церковь есть только как мы. Вот. И, конечно, если мы говорим о не просто не об обычном каком-то московском храме, а где-то на улице за Москворечье, где может быть еще их 5 или 6, а если мы говорим о той ситуации, в которой мы находимся мы, когда до ближайшего храма, до ближайшей общины может быть несколько сотен километров, то, конечно, для меня церковь – это прежде всего те люди, которые собираются здесь, которые приходят в храм в воскресный день. Вот они для меня и есть церковь. И как бы никакой, в каком-то смысле никакой другой церкви, кроме этих людей, где бы они в храм ни приходили, в Мадриде, или в Москве, или в Петербурге, или в Нью-Йорке, где угодно, никакой другой церкви, конечно, нет.
Вы помните свою первую литургию и свои переживания в тот день?
Я, наверное, не очень помню первую литургию, но я все-таки помню свои первые ощущения. Когда я совершал богослужебную практику, которую у нас иногда называют почему-то сорокаустом, в Смоленске, в кафедральном соборе. Но это, конечно, было очень чем-то очень ярким. И действительно, каждый раз, когда совершалось богослужение, когда я совершал крещение, вот, всегда, конечно, было ощущение чуда. Вот, ну, и, в общем-то, не могу сказать, что она пропала, хотя, конечно, в разной степени, в разной мере она переживается каждый раз, когда ты встаешь у престола, или когда ты совершаешь крещение, или венчание, или отпевание человека, или просто принимаешь его исповедь. Но, по крайней мере, я могу сказать, что чем-то будничным для меня это так и не стало, но и слава Богу.
Ну вот то, что вы сказали о том, что церковь для вас – это вот люди, которые стоят вместе на приходе, чем-то напоминает мне слова Сергея Фуделя, которые очень меня в свое время зацепили, даже обличили. Он, в принципе, говорит, что христианство – это теплом своего дыхания согревать мир, давать ему оттаивать. И в этом же ряду стоит для него такое… Ну, не определение, конечно, церкви, а просто некое ее описание, как то, что вот православное христианство – это когда вместе в храме рядом с другими людьми ты стоишь именно плечом к плечу и понимаешь, что… Это я уже своими словами это интерпретирую, что они твоя часть, а ты часть их, и вот без этого какого-то коллектива в хорошем смысле слова по-своему и церкви нет. И Фудель добавляет, что… А это нам тяжелее всего, потому что все мы индивидуалисты. И вот быть именно в церкви, как среди людей, нам кажется чем-то излишним, не самым важным и не самым простым. А на самом деле это и есть вот то самое согревание мира теплом своего дыхания. Вам близок такой взгляд?
Ну и да, и нет. Я думаю, что вот когда мы говорим, что это для нас самое сложное, потому что мы все индивидуалисты, но это может оказаться так, но это может оказаться и не так. Человеку иногда может оказаться значительно труднее быть одному. Такая, если хотите, индивидуальная молитва, она в каком-то смысле может требовать от человека большего напряжения, большей честности. Поэтому, ну, как вам сказать, плечом к плечу.
Может быть, здесь нет одного финального ответа.
Я думаю, что все немного проще. Знаете, вот если, например, нас спросит ребенок, или даже, например, не ребенок, а взрослый человек спросит, вот а где Христос сейчас? Вот если мы верим в то, что после воскресения, если он жив и живо его тело, после вознесения, которое совершилось на Елеонской горе, вот он сейчас где? Где вот это тело? То здесь ведь единственный ответ, который дает православная церковь, это те слова, которые произносит священник во время пения символа веры, Христос посреди нас. Вот мы, когда мы собираемся вместе, когда мы причащаемся тело и крови Христовых, мы и есть его тело. И когда апостол Павел называет церковь телом Христовым, то это не просто какой-то образ или какой-то символ. Это реальность. А много ли нас в храме? Мало ли нас? Может быть, и всего лишь 2 или 3 человека? Ведь у нас тоже очень много в Испании, например, таких общин, совсем небольших, на которых, может быть, собирается 10 или 20 человек, которые приезжают из разных городов раз в несколько месяцев. Ну, Господь говорит, что где 2 или 3 соберутся во имя Мое, там я среди них. Вот, поэтому эти слова никто не отменял.
Спасибо огромное за эту беседу, отец Андрей. Я очень рад, что мы благодаря вам сегодня так немножко прикоснулись к жизни церкви в Испании. Во всех ее проявлениях, со всех сторон, есть такой интересно захватывающий, в чем-то экзотический, да, православный приход в Испании, и с той непарадной стороны, о которой вы сказали, но это, наверное, в равной степени все и есть вот жизнь по вере, жизнь священника. Протоиерей Андрей Кордочкин, ключарь Кафедрального собора Святой Равноапостольной Марии Магдалины в Мадриде, сегодня был с нами, с вами на связи в программе «Светлый вечер». С нами также на связи была моя дорогая коллега и соведущая Кира Лаврентьева. У микрофона был я, Константин Мацан. Спасибо огромное. До свидания.
Огромное спасибо. Всего доброго. Всего доброго.
Светлый вечер. На радио «Вера».